Бог положил мне на сердце сегодня говорить об одном человеке. И звали его Неемия. Кажется, немногие из нас обладают его статусом. Но сегодня мы говорим о нем как о человеке перед Богом. Если смотреть на него как на человека перед людьми, то двойственное ощущение вызывает. Потому что его статус был непростым. Но я хотел бы, прежде чем мы будем говорить о нем, прочитать. Книга пророка Неемии, первая глава. Книга пророка Неемии, первая глава, 5 и 11 стих. Книга пророка Неемии, первая глава, 5 и 11 стих. Он услышал сообщение из своего отечества, с родины, от земляков. И вот он молится Богу и говорит. «И говорил, Господи, Боже небес, Боже великий и страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои». 11 стих. «Молю Тебя, Господи, да будет ухо Твое внимательно к молитве раба Твоего и к молитве рабов Твоих, любящих благоговеть пред именем Твоим. И благопоспеши рабу Твоему теперь». И введи его в милость у человека сего. Я был виночерпием у царя. Это маленькое объяснение, как СМС-ка, которая говорит нам, о чем речь идет. О каком человеке идет, чтобы ввести милость Богу. Он доверяет свою боль, свою нужду и говорит, введи меня в милость у человека сего. Братья и сестры, Неемия, хотя говорят, что это книги малых пророков, книга Неемии, она не является пророческой, она всего лишь как исторический маленький штрих о тех далеких событиях, которые происходили в стране Палестине. Но прежде чем они происходили в Палестине, прежде чем они происходили в самом Иерусалиме, начались они далеко в обществе, которое Бога не знало, о Боге не желало слышать. Они развивались достаточно стремительно, и успех им их был для всех очевиден. Потому что покоривший израильский народ пользовались несметным количеством рабского труда, и рабы были достаточно прилежны, потому что раб отличается от наемника тем, что он не имеет никаких прав, а у него одна ответственность – выполнять волю своего господина. Так вот, когда мы читаем про Неемию, о нем сказано, что он находился в рабстве. И положение его народа, его соотечественников, было таким же, только у него отличалось от других тем, что он находился в некотором привилегированном положении. Его положение, его статус был лучше, чем у других его соотечественников, потому что он пользовался особым доверием. Вы понимаете, что виночерпий – это должность очень ответственная. Если не ты зелье какое-то предложишь царю, что, в общем-то, для раба было бы странным делать такие вещи, то кто-то может использовать напитки, которые ты подаешь, и тогда ты должен обеспечивать безопасность своего господина, обеспечивать охрану и надежную защиту всего того, чем будет пользоваться царь ли или его приближенные. «Я был виночерпием у царя», — так вспоминает о том времени Неемия. Но его личное положение его, кажется, не согревало. Я умышленно сегодня говорю о Неемии, потому что прежние дни, когда говорил, проповедовал, я говорил об Иисусе Христе, который точно знал, зачем пришел в этот мир. Я говорил о церкви, которой Бог определил особый статус, особое положение в этом обществе. И могу сказать, что чем дальше, тем больше в этом убеждаюсь, что кроме церкви нет ни одного организованного общества в стране, не только в стране, в мире, которая на добровольной основе, искренне, от души, думая о будущем для людей, заботилась бы о них. Поэтому, когда мы говорим здесь и сейчас о Неемии, он не знал о церкви. Но положение и статус каждого из нас Мы перед Богом. Неемия был перед Богом. Его социальный статус, возможно, ему где-то содействовал для того, чтобы он сделал что-то великое. Но в то же время он служил тем необыкновенным, незримым барьером, когда вообще о чем ты мечтаешь? Ты раб. И твое положение, благодари Бога, чтобы не изменилось, или моли Бога, чтобы оно не изменилось никогда, чтобы ты мог обеспечить какое-то будущее своим детям, потому что в состоянии или в положении раба мечтать можно только о достатке или о куске хлеба, и чтобы не потерять ту работу, которую ты имеешь. Наверное, в нашем обществе, как и в другом развитом обществе, люди о работе переживают и тревожатся большую часть своего времени. И тогда скажите мне, пожалуйста, чем отличается положение раба у Неемии и наше положение сегодняшнее, когда люди молятся, чтобы не потерять работу? Хрупкость человеческого общества ощущается нами сегодня уже не просто по историям о капиталистах. Даже наш социализм, уж не знаю, какое ему определение дадут историки, развитой, недоразвитый, или рухнувший, или несостоявшийся, но сам факт, буквально вчера и сегодня, слушая радио, обнаружил, что уже теперь они переживают о будущем России. Всего-навсего потому, что какой-то чиновник где-то там за рубежом сказал, что России в нынешнем положении осталось 15 лет. Я думаю, интересно, чего они так волнуются? Лет 8 назад они в Кремле собирали встречу, на которой обсуждали идеи, как можно целостность России сохранить, утвердить. И я думаю, ну это обычные разговоры людей, которые власть имеют, им надо как-то себя обозначить. Для Неемии, братья и сестры, целостность ли государства, его интересовало совершенно другое. Знаете, идея государства, идея общества вообще не тревожила Неемию. Все, о чем он переживал, мы с вами прочитали в 5 стихе. «Господи Божий небес, Божий великий и страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди». Он знал Бога. Он трепетал о Боге. Он волновался от того, что они, как народ, не сохранили верность Богу. И поэтому, возвышая Бога, подчеркивая Его не просто значимость, а Его величие, Его верность, он ощущал, что, кажется, увлекся и стал жить для себя. Потому что дальше его молитва, но он как будто ищет для себя неприятности. Он словно тот буревестник, помните, из прозы Горького? А он мятежно ищет бури, как будто в буре есть покой. Но на самом деле Неемия, сам в себе переживает от того, что отечество его находится в унижении, в посрамлении. И это при том, что Бог верность свою хранит. Он эту верность Божию ощущает даже теперь, когда он находится и внешне в униженном состоянии, потому что раб не бывает высоким. И тогда для Неемии, кажется, имя Бога подпадает тоже в унижение. Он начинает переживать, что как же так? Великий Бог и его бесславные подданные. И тогда он это не вмещается в его голову. В его даже рабское сознание, да нет, у него не было этого рабского сознания. Он был рабом по положению, но не по мышлению своему. Он подавал напитки на стол царя, и он знал, что он не рискует, потому что он умел строить отношения с людьми, так что они обеспечивали весь процесс. Все было достойно, надежно. Но у него в душе конфликт не ограничивался только тем, что в душе. У него конфликты родились и потом, когда он вдруг получил ответ на свою молитву. Вы помните, мы с вами прочитали: «Благопоспеши рабу твоему теперь и введи его в милость у человека, у царя, у человека сего». Его ожидание, что Бог пошлет расположение царю, и он, раб, раб, которому царь доверял, раб, которого царь ценил. Вдруг царь заметил вскоре, что у него печаль на лице. Царь задает ему вопросы, от чего ты печален. Для царя это жест очень значительный, потому что переживать о состоянии и настроении своих подданных, ну ладно, это когда чиновник, один из приближенных, один из сатрапов, еще понятно, но когда у раба нет на лице настроения, и царь это замечает, это очень внимательный, замечательный человек, да, все замечает. Так вот, печаль Неемии была настолько глубокой, что он не мог даже скрыть ее перед лицом своего господина. И он открывает. Открывает, рассказывает царю, и когда царь задает вопрос, царица спрашивает, как долго вы будете путешествовать, как долго тебе... Он даже прикинул, сколько времени ему понадобится на то, чтобы все это сделать и организовать. Братья и сестры, вы хотели бы иметь таких коллег, работников, чтобы вместе с ними, когда только идея пришла, они уже все для себя прорисовали и готовы вам подсказать, поделиться? Неемия находился в положении раба. Ему сказали новость. У тебя на родине запустение, все грустно, печально, надежды никакой. И у этого человека возникает дерзкий план. Восстановить город, храм, чтобы не был народ в унижении. Он не о себе думал. Он думал о Боге, которого это место могло бы славить. Этот город, этот храм, люди, которые там находятся, не находились бы в опасности от внешних врагов, которых было у Израиля немало. Я, когда думаю о Неемии, кажется, это так для нас далеко, а мы сегодня такие незначительные. И новости с нашей родины, откуда бы она ни была, Подмосковье или дальние наши побережья Приморского края, на Дальнем Востоке, или Калининградская область, или Мурманская Карелия, или наоборот, южные наши окраины страны, или СНГ родное, которое все еще многие поколения будет помниться, потому что все слишком живо и близко. Мы перемешаны теперь. Наша Родина, где бы она ни была, но имя Бога, если оно славится у нас в Отечестве, тогда мы спокойны. А если оно в бесславии, если церковь там в запустении, если церковь там сегодня не славит Бога, каково наше отношение к этому? Мы спокойны или тревожимся? Нет, это не для того, чтобы теперь мы разъехались в наши края и там начали бы ревновать о чем-то. Я говорю о том, что для Неемии, для человека, который обладал статусом, для него не все равно было имя Бога, как оно славится или нет. В нашей жизни, в наших условиях, о чем мы ревнуем, о чем переживаем. Когда Неемия вернулся с разрешения царя в свое отечество, там было достаточно много внешних врагов. Из Самарии губернатор, из Иоравийских губернатор были против, чтобы этот город восстанавливался. Потому что им было легко со своими отрядами приходить, обирать жителей. Им легко было пользоваться достатком или благословениями, которые могли пожинать, не собирать, ничего не вкладывая, ничего не делая там. Они боялись благополучия Иерусалима, они боялись, что Бог, которому эти люди будут поклоняться, может прийти и в их жизнь, потому что так как они жили, поклоняясь идолам. И, конечно же, для этих людей возрождение этого города совершенно было неудобным. Для Неемии не только внешние политические враги были страшны, но сам город разрушен так, что на ослике, на котором он ехал, он не мог там пройти. Ему пришлось идти пешком, оставляя это животное в стороне, а сам прошелся и посмотрел масштабы разрушения. На самом деле для Неемии все то, что он видел, это не было его профессией. Это не было его призванием восстанавливать, строить, но нечто, чему он научился. это организовывать, это создавать, это вдохновлять людей. И когда Бог положил ему на сердце восстановление храма Иерусалима, он пришел, посмотрел все, когда проанализировал, пришел к своим друзьям, соотечественникам и говорит: «Давайте построим стену. Это условие для нашей безопасности. И не будем впредь в унижении. Мы будем поклоняться Богу». Я иногда думаю, какие мы счастливые. Мы даже не всегда это замечаем. Мы приходим в дом молитвы, но сегодня десятки, сотни церквей не имеют своего дома молитвы. И всякий раз, когда они приходят в арендованное помещение, они могут встретиться с объявлением, что сегодня у них здесь не получится арендовать. Сегодня здесь будет другое мероприятие. Или они придут, а им говорят: простите, вчера нас закрыли на карантин, потому что есть угроза, есть опасность. Ну, у нас изобретательные чиновники на то, чтобы чинить препятствия. Совсем не потому, что они в этом заинтересованы, но они подвластные люди, потому что находимся в системе, в структуре, когда идеология преобладает. Пусть ее нету, говорят, официально, но тем не менее она где-то есть. Люди остаются в стороне, о людях заботятся и переживают в последнюю очередь. Но я о другом сейчас. Неемия пришел в общество к людям, у которых руки были опущены. Они уже не брались восстанавливать, они жили среди руин, среди развалин. И они с этим смирились. Они находились в состоянии худшим, чем рабы, которые находились в плену. Несмотря на то, что они были свободны, у них было столько врагов, и перед этими врагами они были не просто беззащитными, но они были в постоянном напряжении, страхе, потому что враги приходили, отбирали, и когда захватчики приходят, они не смотрят, они не делят пополам то, что ты имеешь, они забирают то, что хотят. Поэтому вдохновить этих людей, убедить их, для Неемии, конечно же, было, наверное, непросто. Но, братья и сестры, когда мы говорим о Неемии, я хочу вам напомнить, что Бог ему посылал шаг за шагом обстоятельства, в которых Неемия получал для себя сигнал, получал для себя знамение, если хотите. Знамение, в котором он понимал, что это Господь. И расположение царя, и те сопроводительные письма, которые царь ему выделил, написал. Все это было с Божьего благословения. Потому что Неемия искал этого благословения. Всего-навсего он говорит: ты выходишь навстречу, ты благословляешь, ты внимателен к молитвам рабов Твоих, любящих благоговеть пред именем Твоим. Вообще, слово «благоговеть» – очень интересное слово. Это слово, которое вызывает некий трепет, или определяет некий трепет у говорящего, у человека, о котором так отзывается. Благоговение – это такое бережное отношение. Это присутствует некая такая набожность в этом представлении. И поэтому, когда Неемия говорит и определяет: «любящий благоговеть пред именем Твоим», очень часто люди пренебрегают Бога. Они ищут Бога, чтобы Он им помог. Они ищут, чтобы Бог благословил, но сами не благоговеют пред именем Твоим. То есть не анализируют своего собственного состояния, не проверяют себя, чтобы пред Богом достойно предстать. Не ищут святой жизни. Знаете, что потрясающе во всей этой истории? Что когда Неемия все-таки продолжал убеждать людей, он организовал 45 бригад. 45 бригад строителей строили стену вокруг Иерусалима. Каждый из них восстанавливал под ключ участок стены. Сам он при этом вложился абсолютно, если так можно сказать. Ну, он привык, как раб, жить ничего не имея, да, все вкладывая. Поэтому здесь он совершенно не переживал. Можно было бы его обвинить. Конечно, ты здесь построишь и уйдешь, тебе зачем? Но он все, что имел в положении раба, Что там можно иметь? Все то, что ему царь доверил, когда он выходил, все то, чем дал, снабдил, определил ему, он все это отдал, вложил сюда, чтобы имя Господа славилось. При этом богатые они были или бедные, но все строили одинаковую стену. Не было так, что там, где богатые, она была богаче, там, где строили бедные, это сразу ощущалось. Был один стандарт. И они старались и выполняли это. У них было полное согласие, они помогали друг другу. Это взаимопонимание достигалось при участии Неемии. Они простили должников. Это прощение они продемонстрировали. Они благословили своих братьев и сестер, которые были в нужде. И Неемия, сам себя положив на алтарь, пригласил своих друзей, состоятельных евреев, живших здесь, в Иерусалиме, сделать то же самое. Он также определил, что священников и левитов они взяли на содержание. Он даже из страны, кажется, разграбленная, разрушенная. О чем там думать? Он пригласил 10% жителей, чтобы пришли жить в Иерусалим для обеспечения его жизнедеятельности. Братья и сестры, это вообще очень масштабное мышление у этого человека было. Он на самом деле думал о том, как обеспечить храм, чтобы там постоянно горел светильник Божий, чтобы люди, приходившие туда, могли бы всегда видеть там священников, чтобы там всегда проходило служение достойно, чтобы Бог великий, которому они служат, да, за грехи народа, Бог отдал их в поругание. Бог допустил, чтобы разрушен был храм. И Неемия это исповедует. Его анализ обстановки и ситуации отдает ему честь, потому что он на самом деле достаточно ясно и трезво оценивал и свои возможности. Но при этом он видел, что Бог им содействует. Только на уровне мысли, на уровне желания пришла идея восстановить бы, вернуться в Отечество. Он молится об этом, а царь спрашивает, что это у тебя лицо какое-то странное, печаль какая-то есть. И Неемия вынужден был исповедоваться. Бог начал действовать. Как только Неемия вернулся, я коротко напомню дальнейшие события, только для того, чтобы мы потом могли к церкви перейти. Как только они провели освящение стены, все-таки они сумели, Ездра учит закону, люди приходили, Ездра читал книгу закона, люди размышляли, слушали, размышляли, вдохновлялись, и дальше они продолжали строить, вдохновленные проповедями из закона. И когда Неемия видел, что все так гармонично устроилось, они даже провели очень пафосный, торжественный праздник освящения стены, все было благословенно. И он вернулся. Пока он находился снова там, во дворе царя, обнаружилась проблема. Здесь родство, кумовство, появился даже блат в храме. Я не оговорился. Появилась коррупция, когда вдруг за подарки определенные выделились специальные комнаты для людей, которые имели коварные замыслы против народа Божьего. И даже левиты стали снова в пренебрежении. Люди, которые служили Богу день и ночь, вынуждены были вернуться на поля для того, чтобы там зарабатывать себе или получать пропитание. Когда Неемия об этом услышал, он возвратился. Он принял несколько решений вместе с теми же своими друзьями, которых за это время оскорбили, отодвинули от руководства. Он восстановил, сменил руководство, при этом он также принял вместе с ними решение. Будем жить свято, жить по закону. Не только так вот читал Ездра, всем нравилось, красиво читает, красиво. Побыли, вернулись и дальше живут как хотят, живут как получается. Ну что там, среди волков живем, с волками жить, по-волчьи ведь в самом деле. Нет, мы так не согласны, говорят люди, которые слушали и вдохновились видением Иеремии, простите, Неемии. И тогда Неемия предложил им жить свято, и они жили свято. Почему я так говорю? Потому что когда они согласились и приняли это решение, они увидели результат. Иерусалим зажил мирной жизнью, а в храме восстановили поклонение. Братья и сестры, когда мы с вами рассуждаем сегодня о служении Богу, и брат Андрей говорил о том, что каждый из нас на рабочем месте является проповедником. У кого-то получается говорить, а кто-то смущается и говорит, у меня нет таких слов, чтобы убедить вас. Я могу сказать, на этой неделе я был в Молдавии, мы встречались с одноклассниками. Мы 30 лет с ними не виделись. И теперь, когда встретились, я не имел слов, чтобы им проповедовать. Когда встречаешься с людьми, с которыми понимаешь, любое твое слово навсегда их закроет, или они станут искать тебя, ты начинаешь взвешивать слова и ведешь себя, как в Библии написано. Помните, Он носил нас и относился так нежно, как кормилица относится к дитяти. Вот когда вы ребенка нянчите, носите его, вы о нем переживаете, вы о нем тревожитесь. И когда оно вдруг ведет себя беспокойно, вы о нем трепещете. И тогда начинаете предполагать. И Бог посылает людям способность понимать ребенка, когда даже он еще ни одного слова не говорит. Поэтому даже поговорка наша «Дитя не плачет, мать не разумеет» как раз открывает вот то сокровенное взаимоотношение между матерью и ребенком, между кормилицей и ребенком. И должен заметить, что я вижу, как Бог наши способности или неспособности, или наши комплексы, или наши переживания, тревоги разрешает, помогает преодолевать. Это удивительное средство молитва, которое дает нам возможность снова и снова приступать с дерзновением к людям. Он снова посылает встречи. Он снова дает возможность. И люди располагаются и начинают искать. И когда мы говорим о благоговении перед Богом, 30 лет назад не было ни одного, кто был бы расположен слушать. Некоторые, правда, запомнили некоторые проповеди, как они говорят. Но это детали, я не об этом. Я о другом. Сегодня каждый из них говорит, нет, я перед Богом благоговею. Ну да, конечно, мы все, как, Бог нет? Нету Бога? Ну ты что, нет, Бог есть. Что изменилось в людях? Они так же живут, церковь не посещают. Некоторые опустились до уровня людей без определенного места жительства. Некоторые, наоборот, достигли высот, на которых, кажется, они уже никого рядом не видят. Но вопрос в другом. Перед Богом они благоговеют. Так они понимают. Я хочу, чтобы мы, братья и сестры, с вами вместе ощутили Бог, которому мы молимся. Бог, перед которым мы благоговеем. На работе ли, чтобы у нас работа была, или чтобы Господь благословил работу выполнить, чтобы имя Господа мы не уронили. Бог желает благословить не только нас, но людей, которым Он нас послал. Людей, среди которых Он нас поместил, Он о них думает и переживает, потому что о 99 праведниках Он не тревожится, Он не переживает о них. Но вот тот, который заблудился, об отверженном, о котором, кажется, некому молиться. Он ради них умер. И для этого воскрес, для их оправдания. Поэтому на сегодняшний день церковь, в которой мы с вами находимся, Бог позаботился как никогда. И условия, в которых мы находимся, это Божья милость и Божье благословение. Но зачем? Когда церковь избегает служения другим людям, она погружается в проблемы, от которых страдает сама. Она церковь, которая отворачивается от чужой боли, от чужих трудностей. Она их рождает внутри себя. До тех пор, пока мы заботимся и печемся о других, Бог выходит навстречу и благословляет наши переживания, наши тревоги. И мы не знаем тех проблем, которые могли бы быть у нас, пока мы заботимся о чужих. Почему я так говорю? Потому что так Писание определяет. Ищите прежде Царство Божие и правды Его. И это все приложится вам. Нам кажется, мы так много себе приобретаем, и у нас вот скоро будет еще больше, потому что мы этому прилагаем сердце. Но как только мы этому сердце не будем прилагать, вы увидите, как только мы начнем заботиться о других, нашего у нас меньше не будет. А у других людей будет прирастать. Почему? Потому что Бог говорит в Слове Своем: мы нищие, но многих обогащаем. Церковь бедная, церковь кажется из людей бедных, отверженных, оставленных, кажется, не очень богатые люди в церкви, но в церкви нет оставленных. Даже самый беспомощный член церкви, его кто-то навещает, его кто-то посещает. В обществе среди богатых и именитых людей так много оставленных, потому что с человеком, который опустился, в обществе нет сострадания, и они погибают. Братья и сестры, если мы понимаем, что мы являемся частью церкви, если мы члены церкви, то у нас нет ни права, ни возможности останавливаться на достигнутом. Мы должны развиваться и возрастать в этой духовной зрелости, заботиться о других. Мы можем, конечно, ожидать, что в нашей церкви для нас будет все лучше, потому что мы тоже часть церкви, мы как-то участвуем в этом. Но на самом деле я говорю о церкви не как об организации. Я говорю о церкви как организме. И поэтому, когда ученики Иисуса Христа подошли к Иисусу, беседовали с Ним, они даже радовались, что вот Он теперь пригласил их на званый ужин. Они вместе будут вечерить. И они ждали, что вот теперь они среди избранных, а он берет полотенце, берет тазик с водой и начинает им умывать ноги. Его величие, его статус обязывал их объявить конкурс, кто удостоится, чтобы послужить учителю. Но они слишком были велики и значительны в своих глазах. Они были слишком приближены к учителю. И каждый из них о себе думал высоко. Иногда мы можем приходить в церковь и думать: а сегодня со мной не поздоровались, а сегодня пастор меня не поприветствовал, а сегодня... И мы начинаем оценивать, как пел хор, как прошло служение, как проповедник сказал проповедь. И многие-многие другие аспекты церковной жизни, оценивая, мы говорим: нет, сегодня что-то было не так. Но на самом деле, что мы сделали для того, чтобы было так? Дух служения – это признак здоровой церкви. Дух служения – это признак здоровой личности. Несмотря на то, что церковь – самый необыкновенный институт общественный на земле, который создал Господь, все-таки она воспитывает дух, влияет на дух и воспитывает душу. Тем не менее, церковь – это место, где Бог присматривается к нам. Мы слушаем проповедь, мы слушаем пение, где мы извлекаем для себя мысли, какая мысль нас обличает. Может быть, поступок Александра, когда он вышел вперед, чтобы помолиться, попросить у Бога прощения. И, может быть, кто-то думал: я бы тоже пошел, но слишком много людей. Я на малой группе помолюсь. Друзья мои, уверяю вас, что до тех пор, пока мы будем думать: вот это я сделаю вот там, потому что здесь слишком много, это слишком показано. Я сам вырос в христианской семье, и когда я видел, люди выходили на покаяние, я думал: это, наверное, специально, особенно если праздник какой-то, и люди выходят, это, наверное, специально, чтобы видели, когда человек кается: я теперь покаялся, смотрите, я теперь буду хороший. И так было до тех пор, пока сам не покаялся, при самом многочисленном собрании. Бог показал мне момент покаяния, это как момент рождения, ты не закажешь дату, ты не сможешь договориться. Потому что ты либо подчиняешься Богу, либо ты Его не знаешь. И потому сегодня, когда мы приходим в дом молитвы, я хочу напомнить, Мы приходим не в театр, где оцениваем выступающих или всех участников того, что мы называем богослужение. Это место, где мы встречаемся с Богом. Это место, где мы поклоняемся. И вы скажете, какое это отношение имеет к Неемии? Причем здесь Неемия с его вызывающей жизнью? Я хочу только сказать, что на самом деле Неемия выполнил очень важную роль. Он в своем положении, в котором можно было, о котором многие из его соотечественников только мечтали, наверное, кто-то завидовал, кто-то мечтал, чтобы попасть в его структуру, в которой мог бы быть участником и хоть маломальски в рабских условиях, нищенских обстоятельствах, иметь какое-то обеспечение, Неемия искал Божьей славы. Неемия не думал о себе и своем положении. Поэтому у него получилось сделать нечто, что не просто вошло в историю, а стало благословением для многих его современников, для тысяч людей. Не только они работу получили, но и Бог стал доступен. Они смогли иметь место, куда могли приходить и поклоняться Богу. Если мы хотим, чтобы Господь нас употреблял, чтобы Господу возрастала слава в нашей жизни, братья и сестры, нам нужно посмотреть иначе на наши обстоятельства, в которых мы находимся. А зачем Господь доверил нам быть виночерпием? Может быть, у вас получилось работать в администрации президента. Я как-то прочитал в газете, что Лужков уволился из Кремля. Я думаю, странно, он никогда в Кремле. Ну, вы знаете, у нас журналисты умеют подавать материал. Оказывается, однофамилец, он электриком работал в Кремле. Он уволился оттуда. Ну, вот сделали так, чтобы привлечь внимание к своему средству массовой информации. Я не думаю, что работая в Лукойле, как с одной сестрой, когда встретился там, в Тюменской области, она говорит, я вот, моя дочь работает в Лукойле, и я там бываю. Но все, о чем я молюсь, хотя она не верующая, я молюсь, чтобы Бог дал возможность засвидетельствовать этим чиновникам. И она говорит, слава Богу, Бог услышал мою молитву. Я с ними беседовала и подарила им Библию. Братья и сестры, когда мы видим людей, имеющих статус, они такие же несчастные, как и те, которые не просто статуса не имеют, но опустились очень низко. Все люди абсолютно одинаковы. Без Бога у них нет никакой надежды, никакой перспективы. Поэтому, когда мы сегодня вдруг получаем какой-то статус, это всего лишь на время. Как мы этим распорядимся, Бог определяет. Вести ли, доверять ли нам больше, или отнять то, что имеем, потому что мы увлеклись и, кажется, занялись только самими собой. Только посещая церковь, мы с вами можем заглянуть в свою душу так глубоко. Потому что, общаясь на работе, там другие приоритеты, а там другие темы, другие вопросы. Посещая другое общение, круг друзей, у нас тоже возникает иногда такое специальное стерилизованное общество, в котором мы можем друг другу говорить комплименты, мы можем общаться и говорить просто о ком-то. Но вот здесь, в церкви, мы вдруг ощущаем самих себя. Это делает Господь. Это Он дает темы проповедей проповедникам. Это Он вдохновляет регента подбирать те или иные псалмы. Это Он дает способность хористам исполнить так, что мурашки по коже. Или, кажется, вместо гармонии какофония. Это Он делает это все. Потому что каждый из нас, оставаясь живым, проходит долину искушения. Мы эту долину искушения либо проходим под Его оком, либо проходим, потому что от Него отказались. Я приглашаю вас сейчас помолиться, чтобы наш Господь Иисус Христос, который в этом мире ничто не ценил, кроме воли Отца Своего, стал бы для нас благословением. Стал бы нашим проводником. Следующую неделю нам предстоит пройти среди коллег, среди рабочих, среди сотрудников, среди, может быть, кто-то в отпуске, чтобы Господь был нашим проводником. Чтобы, подобно Неемии, который находился в агрессивном мире, но видел Бога, который его ведет. Чтобы точно так и мы с вами могли бы видеть Бога, который нас ведет.